Сахаровский лекторий.
Здравствуйте, меня зовут Евгений Добренко, я профессор русской литературы и культуры Венецианского университета ко Фоскари. Я занимаюсь культурной историей сталинизма, социалистическим реализмом, советской литературой, кино. И сегодня я буду говорить о советской литературе как проработке травмы. Подобно тому, как русская литература XIX века была главной трибуной, с которой заявила о себе вступившая в современную эпоху русская нация, советская литература стала формой, непосредственно связанной с возникновением, консолидацией и упадком советской нации. Советская нация выразила в ней свое самосознание, раскрыла свое воображаемое, сформулировала свое понимание мира, прошлого, настоящего и будущего, и прорабатывала в ней свои травмы. Модернизм был не только попыткой преодоления плоского реализма прошлого, избавления от казавшихся безжизненными способов передачи правдоподобия и освобождения от оков искусства, казавшегося оторванным от мира будущего. Модернизм был также и поиском адекватных форм работы с вызовами модернизации. И именно в последнем как раз модернистский тренд такой оказался в остром противоречии со всей траекторией развития советского политического проекта, который с 27 года все больше удалялся от марксистского видения будущего и все больше опирался на социальную и политическую архаику, традиционалистские ценности, социальную иерархию, государственный патернализм, имперские практики, полицейское государство и так далее. Сталинизм стал политическим оформлением этого процесса, и в нем литература была использована в качестве инструмента, инструментализирована через то, что принято называть соцреализмом, социалистическим реализмом. Новая реальность формировалась литературой и одновременно определяла ее параметры. С уничтожением в ходе революции и гражданской войны тонкого слоя городских культурных элит город наполнился полуурбанизированным крестьянством, которое, хотя и массово, но неизбежно поверхностно, приобщалось к городской культуре и чтению. Этот доминирующий социальный слой был глубоко консервативен, и потому начавшийся в 30-е годы так называемый «большой возврат» — это термин в советологии, который был введен в 30-е годы, «the great retreat» — «большой возврат» или «большое отступление». В сфере искусства он означал не только возврат к эстетическим конвенциям и нормам XIX века, но и неизбежную утерю способности к работе с травмами модерности. Литература превратилась одновременно в один из важнейших инструментов социализации в новом обществе, производства новых субъектов и новой нации, и зеркало, в котором отразились основные стадии ее развития в XX веке. Революция, радикально изменившая Россию, обернулась полувековой гражданской войной, которая началась в 1905 году и завершилась в 1956. После полувека войн и социальных катаклизмов, экономических провалов и взлетов, из них советская нация вышла надорванной и глубоко травмированной, с грузом унизительных поражений Первой мировой войны, распада империи, революционных пароксизмов, братоубийственной гражданской войны, надрыва насильственной коллективизации, ускоренной индустриализации, ужасов большого террора и, наконец, самой Отечественной войны, катастрофически бездарно начатой и стоившей стране слишком дорого. Это было общество, пережившее одну за другой волны жесточайшего и систематического насилия, валы которого захлестывали страну на протяжении 50 лет. Общество было одновременно источником и жертвой, объектом и субъектом этого насилия. Оно вышло социально и демографически надломленным, физически и морально истощенным и глубоко пораженным ресентиментом, прежде всего в отношении окружающего мира. Неудивительно, что и после смерти Сталина только что прошедшая эпоха стала главным предметом советской литературы. Советская литература – это не просто литература, созданная в советскую эпоху. Это литература, предметом которой стала советская нация от ее рождения до ее гибели. При том, что литературные формы менялись жанры, сюжетные каноны, языки, стиль, она оставалась одновременно инструментом создания и зеркалом советской нации. И в этом качестве она отражала и участвовала во всех стадиях работы с травмой. А соцреализм, официальное сталинское искусство, был направлен на забвение. Он может быть понят как машина стирания прошлого. Но прошлое нельзя забыть. Прошлое как травма – это не столько метафора, сколько точное описание механизма работы памяти. Подобно тому, как человек, переживший насилие, обязательно должен его проработать, чтобы выйти из его власти, общество также должно прорабатывать свое историческое прошлое для того, чтобы двигаться вперед. Человек может попытаться забыть прошлое, но лишь вытесняет его в подсознание, откуда оно продолжает бесконтрольно вести свою разрушительную работу. Точно так же работает и социальная память. В литературоцентричной советской культуре проработкой национальных и исторических травм занимался прежде всего советский роман. Поэтому мы вот в разговоре сосредоточимся на нем. И хотя речь будет идти о всей литературе, просто нужно выбрать какие-то примеры, а обо всем говорить в рамках лекции невозможно. Поэтому сосредоточимся на романе, на прозе, поскольку она занимала центральное место в литературе. Мы также попытаемся проследить, как в этой литературе советское общество проходило все стадии проработки травмы. Напомню, их выделяют 5. Это отрицание, потом гнев, потом торг, депрессия и, наконец, принятие. Это всегда чрезвычайно болезненный процесс, поскольку принятие прошлого означает не только возможность двигаться вперед, но также открывает чрезвычайно чувствительную проблему ответственности за преступления прошлого. А к этому в советское время не были готовы ни общество, ни тем более государство. Советская нация родилась с тяжелыми родовыми травмами. Само ее рождение стало результатом срыва едва намечавшейся модернизации, коллапса царского режима, его неспособности к проведению политических реформ, экономического кризиса, социальной поляризации и радикализации, распада империи. И хотя нации чаще всего рождаются из войн и революций, жизнь в катастрофе, а затем с ее последствиями, сформировала постоянный фон, который, как мы увидим, подспудно определял глубокую трансформацию и литературных форм. Советский роман – это не только лежащий на поверхности мобилизационная, воспитательная, пропагандистская функции, но не менее важные аналитическая и терапевтическая, о которой мы редко задумываемся. Предсказанный Мандельштамом в 1922 году конец романа, вызванный, как он писал, катастрофическим распылением личности, обернулся в советском романе всесторонним анализом этого процесса. Даже тогда, когда он осознавался не как катастрофа, но как революционное преобразование общества. Революция заняла главное место в литературе потому, что это было потребностью самих писателей, потому что она составила основание общего опыта читателей, потому что это отвечало потребности самого режима в легитимации, и, наконец, потому что она оказалась точкой отсчета новой истории. В ее свете предстояло понять прошлое. От нее начинался отсчет будущего. Неудивительно поэтому, что главным событием после революции стала сама революция. Роман, который составил каркас советского литературного канона о революции, поражает прежде всего своим разнообразием. Это документально-пропагандистская «Мать Горького». Это вполне традиционно психологический разгром Фадеева. Это апокрифический Чапаев Фурманова. Это романтизированный, написанный в таком возвышенно-эпическом стиле, «Железный поток» Серафимовича. Это агеографическая «Как закалялась сталь» Островского. Это автобиографическая педагогическая поэма Макаренко. Но во всем этом жанровом разнообразии есть одна повторяющаяся функциональная черта. Вся их стратегия, то есть стратегия этих романов, связана с лакировкой травмы. Иначе говоря, с первой из пяти стадий скорби, с отрицанием. Соцреалистический роман – это роман отрицания. Стратегией этого отрицания является дереализация действительности, когда насилие и травма лакируются, когда действительность и травма прошлого как бы отменяются, не замечаются, игнорируются. Это особенно видно в сравнении с романами гнева, напомню, это вторая стадия, да, которые как раз не вошли в советский канон, такими как «Белая гвардия» Булгакова, «Голый год» Пельняка, «Россия кровью умытая» Артема Веселого, «Конармия» Бабеля, «Партизанские повести» Всеволода Иванова. В этих романах, рассказах, повестях революция предстает в грозном кровавом ореоле. Они пронизаны сценами насилия, брутальности и гибели. Причем стратегия авторов состоит в подходе к насилию как органическому атрибуту революционной эпохи, неконтролируемой, иррациональной, глубоко укорененной в повседневной жизни крестьянских масс, живших в насилии в течение столетий. Этот подход к революции и гражданской войне находил выражение как в обращении к формам традиционного толстовского романа, наилучшим примером является, конечно, «Тихий Дон» Шолохова, так и на противоположном полюсе в остро-гротескных формах модернистского письма на грани традиций Николая Федорова и фольклорного примитива, как, например, Чевенгур Платонова. Иррациональное у Всеволода Иванова и Бабеля, Платонова и Пельняка не было погружено в раствор психологического анализа, но представало как иррациональное и потому пугающее. Это был совсем не тот эффект, к которому стремилась официальная, направленная на мобилизацию советская литература. Вот почему советский литературный канон очень точечно отбирал те направления, которые были связаны со снятием или маргинализацией насилия и боли. Все основные романы советского канона рассказывают трагические истории гибели героев, напомню, и мать, и Чапаев, либо истории подвижников, как закалялась сталь, целых партизанских отрядов, как разгром Фадеева или железный поток. Однако доминирует в них отнюдь не трагизм, не бессознательная стихия, не бессмысленная жестокость, но агитационный пафос и героика, как, например, в «Матери» Горького, народность и близость героя к массам, как, например, в Чапаеве Фурманова, аналитический психологизм, как, например, в «Разгроме», или, наоборот, романтический и монументальный стиль, как в «Железном потоке», призванные заслонить бессознательное стальной волей, как в автобиографическом повествовании Островского «Как закалялась сталь», или, наоборот, коммунистическое воспитание, как в педагогической поэме Макаренко. Все это стратегии отрицание травмы. С одной стороны, сформированный в сталинскую эпоху страх переплавляется в историю славы и побед. С другой, он мутировал в растравляемые национальные травмы, фобии, обиды, ресентимент. Чутко отражавшая эти процессы советская литература стала настоящим домином работы с травмой, который вытеснял рационализм. И этот язык травмы отчетливо виден в романах, посвященных не только героическому периоду революции и гражданской войны, таким эпическим событиям, но и в произведениях, посвященных советской повседневности, прежде всего в так называемом производственном романе или колхозном романе. Травма форсированной насильственной индустриализации оставила глубокий след в советском обществе, начиная с 20-х годов. Первые производственные романы, такие как «Доменная печь» Ляшко или «Цемент» Гладкова, рисовали картины безбытной жизни рабочих, энтузиазма и самоотверженности, доходивших до полного забвения ими семьи и личной жизни. Семейная жизнь героев «Цемента» не состоялась. Их семья распалась. Дочь умерла в детском доме, а окружающая их жизнь была полна насилия и тревоги. Но уже производственный роман в эпоху своего расцвета, начала 30-х годов, в эпоху первой пятилетки, прибегал к приемам авангардной хроники, документа, литературы факта, монтажной структуры, перемежая их приемами традиционного психологического письма. Это и «Соть» Леонова, и «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян, и «Время вперед» Валентина Катаева, и «День второй» Ильи Эренбурга, и другие. Эти приемы при всем их разнообразии были направлены на эстетизацию советской реальности. И в этом качестве они выполняли терапевтическое действие, являясь именно формой отрицания, вытеснения, что особенно видно, если сравнить этот роман, например, с «Котлованом» Платонова, да, который воспроизводил фактически сюжет или коллизии «Цемента» Гладкова, но погружал их в мир беспросветного насилия, нищеты и гибели. Если Платонов эксплицировал, выносил на поверхность травму, то производственный роман окружал ее литературностью, под которой читалась иная реальность. Согласно официальной советской статистике, за четверть века, вот с 24 по 50 год, и особенно в годы первой пятилетки, численность пролетариата в России выросла десятикратно. Соцреализм описывал процесс перековки массы под влиянием партийных протагонистов. Но из кого состояла эта масса? Прежде всего, конечно, из вчерашних крестьян, лишенных какой бы то ни было пролетарской сознательности. Они шли, подобно Ивану Журкину из «Людей из захолустья» Александра Малышкина, с одной целью, я цитирую: «Нам бы только до лета на кусок заработать, да ребят окопировать. Набедовались мы больно». Конец цитаты. Бригадир Ищенко в романе Валентина Катаева «Время вперед» приехал, как он говорит, сезонником, землекопом деньгу сколотить. Катаев дает очень точную характеристику этих людей, рабочих первой пятилетки. Цитирую: «Были среди них новички, совсем еще серые, всего месяц, как завербованные из деревни. Были старики, в кавычках, шестимесячники, проработавшие на строительстве зиму. Были средние, с двухмесячным и трехмесячным производственным стажем». Конец цитаты. Неудивительно поэтому, что в «Соте» Леонова задача Увадьева усматривается в том, чтобы, цитирую, «дробить и мять людскую глину». Конец цитаты. Именно так описывала этот процесс и советская критика. Я позволю себе довольно пространную цитату из критической статьи о производственном романе Александра Янова в журнале «Новый мир». Это уже в 70-е годы. Вот что он об этом писал. Я цитирую: «С этими людьми, с этой сырой массой, на глазах переформировывающейся в рабочий класс, большевикам Чумаловым и Маргулисом предстояло совершить величайший технический переворот. По сути, индустриальную революцию, которая и была действительным содержанием первой эпохи советской индустрии. Задача-то здесь была далеко не просто экономическая, но социальная. Заключалась она в сотворении рабочего класса из незрелой сезонной массы, в интеграции однородного социального слоя из разнообразных, в большинстве чуждых ему элементов. Предстояло за ничтожный срок коренным образом переработать аморфный человеческий материал в целеустремленное, оструктуренное социальное тело. В течение первой пятилетки численность рабочего класса ежегодно вырастала на 21%. Это значило, что меньше чем за одну пятилетку рядом со старым рабочим классом вставал еще один новый рабочий класс, по численности равный старому. Так можно ли было сделать это без нарушения всех привычных экономических норм и правил? Без штурма, в жарком пламени которого сплавлялись, цементировались, сливались воедино разнородные кадры, рушились вековые привычки, компрометировалось то, что казалось святым, и обоготворялось то, что раньше считалось несуществующим. Это была массовая психологическая переплавка крестьянства в печах пятилетки, гигантская социальная акция. Конец цитаты. Действительно, производственный роман рассказывал о, цитирую, переплавке людей в печах. Конец цитаты. О том же рассказывал и колхозный роман, ведь советский пролетариат рекрутировался из деревни. При этом в самых известных романах о коллективизации, таких как «Бруски» Панферова или «Поднятая целина» Шолохова, процесс коллективизации показывался не просто односторонне, но заведомо ложно. А там, где насилие скрыть было нельзя, включались различные механизмы его нормализации. Так в романе Шолохова, в сценах, где изображалось раскулачивание и высылки кулаков, насилие и принудительный труд, уничтожение собственности и нищета, изгнание и аресты, действовали герои, которые своим поведением должны были вызывать симпатию читателя своей искренностью и непосредственностью, такие как Нагульнов, порядочностью и убежденностью в правоте коллективизации, такие как Давыдов, или комичностью и незадачливостью, как дед Щукарь. Их действия либо снижали, либо заслоняли трагические по своему смыслу сцены. Советский роман выработал три ключевые стратегии дереализации, которые были формами отрицания травмы. Лакировка, мелодраматизация и масштабирование. Посмотрим на них последовательно. Первая из них была лакировка. Известно, что реальность в советской литературе представлялась сильно приукрашенной и жестко цензурировалась. Так что огромные пласты социальной реальности были в ней табуированы. В особенности те, что несли на себе опыт травмы. Она лакировалась, как в удостоенном сталинской премии первой степени романе Василия Ажаева «Далеко от Москвы», который описывал перипетии строительства нефтепровода на Дальнем Востоке в годы войны. На поверхности это был образцовый производственный роман с положительными героями и счастливым разрешением надуманных конфликтов. В действительности же Ажаев описывал труд лагерников в ГУЛАГе, где он сам был заключенным в 30-е годы. Разумеется, этот опыт писателя почти не находил выхода на страницах его романа. Другим подобным примером мог бы служить образцовый колхозный роман, также получивший сталинскую премию первой степени «Кавалер Золотой Звезды» Семена Бабаевского. Роман Бабаевского стал образцом лакировочной литературы, сильно приукрашенная, тяжелая, полная голода, беспросветной нищеты и каторжного труда жизнь послевоенного колхоза описывалась как светлая, радостная, полная веселья и исполнение надежд в лучах свершившейся утопии. Подобного рода романы создавались в советской литературе в промышленных количествах. Если лакировка полностью снимала вопрос о травме, то мелодрама смещала его и решала лишь как опыт личных переживаний, а не как опыт социальной травмы. Так, в получившем сталинскую премию первой степени романы Галины Николаевой «Жатва» опыт войны на фронте и в тылу полностью вытеснен мелодраматической коллизией возвращения мужа после тяжелого ранения на фронте и заставшего жену, живущей с другим мужчиной, с которым она сошлась из-за ошибочного известия о гибели мужа в начале войны. Отношения в этом треугольнике прекрасных советских людей, по-своему друг перед другом виноватых и невиновных, принесло роману огромный успех. Подобного же рода коллизии описывались и в послевоенном производственном романе. Так, например, в романе Всеволода Кочетова «Журбины» описывалась жизнь трех поколений рабочей семьи в Ленинграде, где на фоне производственных перипетий происходили различные семейные неурядицы, конфликты, расставания, измены, которые заслоняли реальные проблемы жизни города с его необустроенностью, нищетой и насилием. Мелодрама оказалась весьма эффективной формой отрицания травмы. Симулируя эмпатию, она заглушала боль и фрустрацию. Наконец, третья стратегия связана с масштабированием реальности. Ее наилучшим выражением стал так называемый панорамный роман, который поверхностно воспроизводил, так сказать, модель войны и мира, где соединены разномасштабные величины. Да, словами Толстого, мысль семейная и мысль народная. Он также был направлен на дереализацию и нейтрализацию травмы, погружая ее в рационализирующий исторический поток. В нем она не только находила оправдание, но и историческое, семейное и психологическое объяснение. Она теряла персональное измерение, становилась частью большой истории. Это могла быть революция и гражданская война, хождение по мукам Алексея Толстого, Тихий Дон Шолохова. Это могла быть Вторая мировая война, За правое дело Гроссмана, Живые и мертвые Симонова, Блокада Чайковского, Война Стаднюка. Вся советская история вплоть до 70-х годов, например, «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Иванова, «Судьба и имя твое» Проскурина, «Братья и сестры» Федора Абрамова. Официальная советская литература широко продвигалась к массовому читателю через канонизацию и включение в школьную программу. Многомиллионные тиражи, экранизации, награды и признания авторов и пользовалась огромной популярностью в условиях советского дефицита массовых развлечений. Чем более агрессивно продвигала советская литература отрицание травмы, чем сознательнее занималась она выталкиванием гнева, тем более убедительной находила его глубоко травмированное советское общество, тем более спасительной казалась предлагаемая ею терапия. Симулируя нормальность, сталинизм скрывал свою террористическую природу. В этом была главная причина отрицания травмы. Начало десталинизации означало окончание эпохи прямого насилия. Столь долгая искусственная социальная амнезия привела к настоящему взрыву десятилетиями копившейся социальной фрустрации. Правда, реализм, искренность, отказ от лакировки действительности стали первыми лозунгами оттепели, прозвучавшими сразу после смерти Сталина. «Новый мир» публикует статьи Померанцева об искренности в литературе и Федора Абрамова «Люди деревни в послевоенной прозе». На страницах литературной газеты разворачивается горячая дискуссия о лирике и самовыражении, которая выплескивается на трибуну Второго съезда писателей. Эпоха лакировки травмы завершилась. Центральной темой советской литературы, и в частности романа, стал страшный опыт недавнего прошлого – коллективизация, террор и война. Это не могло не привести к изменению жанровых форм. Большой роман, дающий многоплановую картину, поначалу уступил место повести. Все основные течения после сталинской литературы – лирическая проза, городская проза, деревенская проза и военная проза – развивались в жанре повести, которая доминировала и на страницах «Нового мира». Этот жанровый поворот прямо связан с новым модусом переживания травмы. Напомню, оставшиеся стадии – торг, депрессия и принятие. Связаны не столько с эмоцией, ведущей либо к отрицанию, либо к гневу, сколько с анализом. И этот аналитический поворот нашел наиболее адекватное жанровое выражение в повести. В отличие от синтетического большого романа, повесть имеет хроникальный сюжет и вращается вокруг образа, как правило, одного главного героя, личности, судьба которого раскрывается в пределах одного или немногих событий. Повесть позволяла сконцентрироваться на личности героя, испытывая его в различных, нередко экстремальных ситуациях. Но прежде всего реабилитации подлежала личность автора. Возрождение статуса авторской личности, воскрешение автора, который в сталинской литературе был низведен до функции, произошло в так называемой лирической прозе, которая, как можно судить по самому ее названию, была синтетическим жанром, соединявшим в новом продуктивном сплаве лирическое и романное начало. С возрождением автора в литературу возвращалось повествование о жизни частного человека и его саморефлексии. Роман вновь обретал свой экзистенциальный статус. В нем вновь легитимируется субъект письма и утверждается самая возможность индивидуального высказывания, что было особенно важно в советской культуре, атмосфера которой отнюдь не располагала к самостоятельному высказыванию и препятствовала поиску собственной идентичности. Аутентичность лирической прозы Владимира Солоухина, Ольги Бергольд, Валентина Катаева и других, ее подтвержденная опытом автора, жизненным опытом, авторитетность возвращала советской литературе ощущение аутентичности и, конечно, художественность. В конечном счете образное, метафорическое, символическое расширение смысла исторически обусловленного личностного опыта стало важнейшим признаком художественности. Явленный в этих текстах опыт экзистенциальный, исторический, персональный, политический, интеллектуальный, резонировал с актуальным политическим и культурным состоянием советского общества, возвращавшегося к жизни после десятилетий сталинского кошмара. Эти тексты, производя приращение смысла, выходящего за пределы собственно авторского опыта, они порождали новое понимание современниками истории и себя самих. Переход на новую ступень работы с травмой был связан с разрывом с социалистическими практиками отрицания. А поскольку самой горячей, не остывшей травмой в сознании современников была война, на первый план в оттепели выходит так называемая новая военная проза. Изображение войны в панорамном романе опиралось на оптику полководца. Война масштабировалась таким образом, что в ней не находилось места точки зрения бойца или младшего офицера. Это была литература о великих сражениях и стратегическом гении, о героизме и победе. Однако для рядовых участников война имела совсем иное измерение, непарадное, трагическое и экзистенциальное. Именно его, это измерение, обнажала новая военная проза, иначе называвшаяся лейтенантской. Она включала в себя одновременно опору на личный опыт. Все ее авторы лично прошли войну в звании младших офицеров. Но главное, в ее центре находились не полководцы и армии, не сражения и фронты, но личный фронтовой опыт рядового участника войны. Интерес к личности героя, оказавшегося в ситуации испытания, острый конфликт. Сами эти ситуации требовали сурового стиля, предельной правдивости и реализма на грани натурализма. Рождение лейтенантской прозы связывают с повестью Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», где впервые была показана так называемая окопная правда, будни войны, опыт простых солдат, их взгляд на непарадные стороны войны, вступление, страдание, смерть. Затем традиция была прервана эпическими романами о войне. И только после начала десталинизации возродилась в произведениях писателей-фронтовиков. Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег». Григория Бакланова «Южнее главного удара», «Пять земли», «Мертвые сраму не имут». Василия Быкова «Круглянский мост», «Третья ракета», «Мертвым не больно». Константина Воробьева «Крик», «Убиты под Москвой» и другие. Эти авторы продолжали активно публиковаться и в последующие годы наряду с авторами панорамных романов, изображавших официально помпезный облик войны. Лейтенантская проза совершила ментальный прорыв в советской литературе, отвергнув главный прием соцреализма – дереализацию действительности. Причем сделала это в наиболее мифологизированной и в травматичной сфере, в сфере изображения войны. Она утвердила отказ от псевдогероики соцреализма, псевдореализма, иллюстративности и возродила социальность традиционного реализма с его интересом к критическим переломным ситуациям, психологическим деталям. Подвиг на войне был показан здесь с будничной стороны, как результат морального выбора в трагических обстоятельствах войны. Причем основной конфликт смещался с противостояния с военным противником на острое столкновение между своими в условиях выбора между жизнью и смертью. В результате снятия или снижения героического пафоса при изображении войны в лейтенантской прозе происходит резкое усиление драматизма, который часто достигает высокого трагизма, как в «Сотникове» Быкова, «Навеки 19-летние» Бакланова, «А зори здесь тихие» и «В списках не значился» Васильева. В результате опыт травмы обнажался, провоцируя острую реакцию. Если в центре военной прозы был опыт, то в центре так называемой городской прозы была рефлексия. Предметом становились самые острые темы – перерождение революционного идеализма в насилие, ответственность за предательство идеалов, работа памяти, невозможность избавиться от бремени прошлого. Все эти темы оказались в центре повестей и романов Юрия Трифонова. В его московских повестях рисовалась повседневность городской интеллигенции. Горожане Трифонова показаны глубоко несчастными людьми, раздвоенными. Эти люди живут в мире, как будто выпавшие из истории. Бури революции давно отгремели. Эхо войны также отошло в прошлое. Их жизнь полна житейских неурядиц и трагедий, предательства близких и безуспешного поиска смысла жизни. Трифонов принципиально избегал оценок своих героев и их поступков, не выносил приговора. Его позиция казалась амбивалентной, поскольку он программно скрывал ее от читателя. Но амбивалентность его героев произрастала из какого-то внутреннего дефекта, нравственной недостаточности, моральной болезни, как будто подтачивавших их. Отсутствие видимой травмы не могло скрыть того, что эти герои находятся на стадии торга со страшной реальностью, которую они одновременно выталкивают из своей памяти и пытаются впитать в себя, стремясь совместить некие нравственные принципы с практическими интересами, от чего страдают и даже умирают. То, что остается неназванным в городских повестях, Трифонов начинает называть в середине 70-х. Эти травмы связаны с его личной судьбой, сына репрессированного при Сталине героя революции и жертвы большого террора. Но и здесь Трифонов не описывает насилие как такового. В «Доме на набережной» он анализирует природу предательства, конформизма, зависти и атмосферу страха, которая царила в советском обществе в 30-е и 40-е годы. Затем, погружаясь еще глубже в историю, в романе «Старик», он продолжает рассматривать тему предательства и страха, обращаясь к событиям гражданской войны. Центральным для него становится мотив памяти. Его герои сталкиваются с болью памяти, пытаясь ее обмануть, спрятаться от прошлого, уйти от ответственности за свои поступки в прошлом. В попытке договориться с собственной совестью, которую предпринимают все герои Трифонова, находится нерв его прозы, оказавшийся созвучной советскому обществу 70-х годов, искавшему возможность договориться, сторговаться с поблекшими идеалами революции. Трифонов не осуждал своих современников, видя в них жертв собственной истории. Более того, он утверждал, что непримиримость и бескомпромиссность людей, свято веривших в свои идеалы, чрезвычайно опасна. Об этом его исторический роман «Нетерпение», о зарождении русского терроризма, о деятелях народной воли, которые не обладали историческим терпением и в результате привели страну к катастрофе. Если болью городской прозы была революция и большой террор, то болью деревенской прозы стала коллективизация и последовавшая за ней гибель русской деревни. Трудно, кажется, найти более адекватную литературную форму для выражения последней стадии работы с травмой, депрессией, чем деревенская проза. Она не только касалась травмы прошлого, коллективизации, но травмы настоящего, советской модернизации. Главное, она касалась повседневной боли огромного большинства населения Советской России. Крестьянство было одновременно доминирующей и самой виктимизированной частью советского общества. С одной стороны, сами советские колхозники были фактически лишены большинства гражданских прав, будучи лишенными паспортов до 1974 года. С другой, патриархальная, архаичная, глубоко консервативная, антилиберальная, антизападническая, антимодернистская система ценностей, сам ментальный профиль русского крестьянства отложил свой отпечаток как на советскую идеологию, так и на массовый вкус, которому подчинялась советская культура. Эти взгляды и вкусы были доминирующими во всех слоях советского общества, от рабочего класса до партийной номенклатуры, что обеспечило деревенской прозе огромную читательскую аудиторию и огромную популярность. Деревенская проза явилась выражением социальной фрустрации и формой социальной депрессии. Ее предметом был разрушенный крестьянский рай, который она связывала с досоветским прошлым. Ведущие авторы деревенской прозы изображали в своих произведениях идеализированный крестьянский мир, привычное дело Белова, рисовали умирающую русскую деревню, последний поклон Астафьева, последние сроки прощания с матерой Распутина, уничтожение природы, царь-рыба Астафьева, массовый алкоголизм, насилие, озверение. Все впереди Белова, пожар Распутина, печальный детектив Астафьева. Бедственное положение крестьянства. В настоящем и будущем все беспросветно. Писатели-деревенщики видели в деревне воплощение традиций народной жизни, нравственных, бытовых, этических. Они идеализировали поэзию крестьянского труда, много писали о зове земли, естественном ходе здоровой жизни, гармонии внутреннего мира человека, живущего в ладу с природой. Но все это изображалось ими через негатив. Все это оставалось в прошлом и теперь уходило навсегда вместе с умирающими крестьянскими старухами и стариками. Молодое поколение лишено памяти и морали, а космополитичный бездуховный город разрушает моральные и семейные устои. Обращаясь к проблеме умирания традиций, гибели национальной памяти, разрушения деревни и народной морали, эта проза отражала всю полноту кризиса национальной идентичности. Она не давала ответов на эти вопросы, она негодовала, оплакивала, вводила в отчаяние своей беспросветностью, питала ресентимент. Лирическая проза, военная проза, городская проза, деревенская проза исповедовали различную социальную философию, видели по-разному свой предмет и разными путями вели, по сути, к одному итогу – принятию травмы. Это и неудивительно. Речь идет о литературе, работавшей с одним и тем же полным насилия и боли социальным опытом, осваивавшей одну и ту же историческую реальность, обращенной к обществу, которое оказалось перед необходимостью осмысления, принятия и преодоления собственного устрашающего прошлого. Русская культура продолжала оставаться литературоцентричной, но на смену повести, которая доминировала во всех литературных направлениях, вернулся большой роман. Если повесть с ее ориентацией на отдельного героя или события тяготела к анализу, то он, напротив, стремился к синтезу, генерализаций, которые должны были вести к последней стадии проработки травмы, ее принятию. Однако в каждом из направлений романы в разной степени демонстрировали фрустрацию принятия травмы. Ближе всех подошла к нему лирическая проза и городская проза, которые сделали тему памяти своим предметом. В таких романах, как «Бессонница» Крона, «Алмазный мой венец» Катаева, «Время и место» Трифонова, подводятся итоги жизни героев и авторов. События в них развиваются в течение многих десятилетий и охватывают прощание с иллюзиями юности и расставание с надеждами. Они построены не только на работе памяти, но часто на беспощадном самоанализе. И авторы, и их герои живут памятью. Более того, память наделяется целительной силой, единственной формой обретения смысла жизни. Цитирую из Трифонова. «Надо ли вспоминать, Бог ты мой, так же глупо, как надо ли жить? Ведь вспоминать и жить – это цельно, слито, неуничтожимо, одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет», думает герой «Времени и места». Подведение итогов жизни сводится к принятию прошлого со всей его болью. Военная проза искала принятие прошлого на стыке с городской и тоже через память. Именно так происходило примирение с прошлым в романах Юрия Бондарева «Берег и выбор», в которых война, уйдя в далекое прошлое, продолжала определять собой настоящее. Сделав главных героев, бывших фронтовиков, рефлексирующими интеллигентами, в одном романе писатель, в другом художник, Бондарев наделил их склонностью к рефлексии, которая, однако, оставалась вполне советской. Сложнее всего было с принятием прошлого в деревенской прозе, поскольку прошлое не превращалось там в историю. Напротив, деградация русской деревни, ее депопуляция и физическое разрушение становятся в 80-е годы и позже настолько очевидными, что писатели-деревенщики оказываются перед дилеммой. Принятие означает признание собственной ответственности за прошлое. Но именно этого питавшееся национализмом направление признать не могло. Оно искало виновных среди горожан, инородцев, интеллигенции. Сквозной мотив этой прозы – мотив великой утраты, прощания, последнего поклона, отраженный в самих названиях произведений. «Прощение с матерой» и «Последний срок» Распутина, «Последний поклон» Астафьева, «Последняя страда» и «Последний старик деревни» Абрамова. Принятие прошлого означало для деревенской прозы принятие ее гибели. Во всем этом было так много боли, что впору говорить не столько о принятии, сколько о посттравматическом синдроме.
Вы слушали первую лекцию цикла, посвященного соцреализму, который в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» читает историк литературы Евгений Добренко. Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Подкаст выходит на радио «Сахаров». Это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.